Свет Евангелия среди моих родственников. Родителей и прародителей мы не выбираем. Они даются Богом. Рождаемся мы тоже не по собственному желанию. Это прописные истины. Всю нашу жизнь видит Бог наперед. «Зародыш мой видели очи твои», — записал Давид в 138-м псалме. Остается только благодарить Бога за подаренную жизнь и исполнять заповедь «Почитай отца твоего и матерь твою», чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было. Второзаконие 5:16. Счастлив тот, кто может благодарить Бога за своих родителей. Я отношусь к числу таких людей. В 83-м году, после отбытия первого срока лишения свободы за веру в Господа Иисуса Христа, у меня возникло непреодолимое желание посетить места, где прошли мои детские годы. Но оно тогда не исполнилось, так как через 27 дней меня вновь арестовали и лишили свободы еще на 8 лет. Летом 91-го года мы с христианским камерным ансамблем совершали евангелизационную поездку по Владимирской и Горьковской областям. Ранним июньским утром мы ехали по трассе Москва-Горький. Как взволновалась моя душа, когда я прочел до боли знакомое название населенного пункта – Дроздовка. В 3-4 километрах левее Дроздовки находится село Русино, где покоится мои дедушка с бабушкой со стороны матери. Мои юные друзья и сотрудники на Ниве Божьей, несмотря на полубессонную ночь, проведенную в пути, выразили живой интерес и согласие заехать и взглянуть на места моего детства, о которых я часто с восторгом рассказывал им. Русино. Затерявшееся в лесах типичное среднерусское село с бедной песчаной почвой и деревянными избами. Молодежи, как правило, в таких селах нет, она в городе. Основные жители – доживающие свой век старики. Правда, летом здесь немало дачников. На краю села, как печать продолжительного атеистического господства, заброшенный православный храм, который здесь обычно называют церковью. Когда-то в нем находился колхозный склад с запертыми на большой навесной замок дверями. Но сейчас двери взломаны, полы сорваны. Остались одни мощные дубовые балки, уложенные добросовестными строителями на века. Мы зашли внутрь полуразрушенного здания. Своды все сохранились, кое-где видны фрески. Рядом со святыми письменами на церковнославянском языке безбожные надписи по-русски. Кто-то из друзей тихо запел наш любимый гимн. «Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое». Все сразу подхватили мелодию, привычно разбившись на гармонические голоса и полифонические подголоски. Храм наполнился удивительным звучанием, акустика оставалась прекрасной. На моих глазах выступили слезы, я не мог их скрыть. Сопереживая мне, некоторые из моих друзей тоже пели со слезами. В образе этого храма мне виделась великая, любимая Русь с ее доверчивым, добрым, но обманутым народом. Через пролом в стене мы вышли на сельское кладбище. Я пробирался сквозь густую крапиву, местами достигавшую человеческого роста, не чувствуя ожогов. Покосившиеся кресты, заброшенные памятники на могилах с прогнившими деревянными оградками. А вот и он, последний земной приют моих любимых старцев. Как прожили они свою многотрудную жизнь неразлучно, так и покоятся их тела вместе, ожидая первого воскресения. Железная оградка, покрашенная черной краской, два памятника без крестов, ни одного сорняка. Везде видна заботливая рука тети Тани, младшей сестры моей матери. Она живет в Коврове, в 25 километрах от Русино. С овальных фотографий на памятниках смотрят мои милые, добрые дедушка с бабушкой. Мне уже пошел 6-й десяток, но память со скрупулезной точностью воскрешает пережитое в детстве. Я сразу почувствовал себя очень маленьким и очень виноватым. Бесконечная доброта старцев навсегда запечатлелась в моем сердце. Скупая, выгравированная на памятнике надпись, мало что говорящая другим, мне говорила о многом. Пушков Петр Федорович, 1885-1965 годы. Пушкова Ефросинья Тимофеевна, 1886-1972 годы. Элегическая грусть воспоминаний нахлынула на меня. Хотелось уединиться, но я, как хозяин здешних мест, должен был оказать гостеприимство моим милым друзьям и сотрудникам на Ниве Божьей. Всего на 20 минут заехали мы на Вьюнку, где жили когда-то мои дедушка с бабушкой. Теперь здесь обосновалась база отдыха какого-то большого завода. Я прочитал друзьям несколько юношеских стихов, многие из которых в рукописях были конфискованы при обысках. Показал место, где стоял домик дедушки, немного рассказал о нем. Мне было приятно видеть задумчивую грусть на лицах друзей. Некоторые восхищались красотой здешних мест. Кто-то сказал: «Да, здесь просто невозможно не быть поэтом». Мы помолились, спели несколько гимнов, вызвав удивление у отдыхающих на реке, и стали торопиться в путь, так как вечером в Коврове нас ожидало евангелизационное служение. На прощание я спросил одного из отдыхающих: «Как называется эта база отдыха?» «Вы не знаете?» – удивился он. «Ее назвали Пушок, по фамилии жившего здесь много лет деда Бакинщика». «Милый дедушка, о нем осталась память как о Бакинщике. Естественно, со временем все забудется, все изгладится из людской памяти, и только записанное у Небесного Отца, сделанное для его славы, останется вечно. Фамилию Пушков я унаследовал от дедушки, отца моей матери. Мой отец был Кольпиков, но при бракосочетании взял фамилию мамы. Мои воспоминания в основном связаны с родителями мамы, так как с ними прошло мое детство и юность. Со стороны отца я помню его мать, бабушку Анастасию, которая была евангельской христианкой. Из братьев отца с почтением вспоминаю дядю Алексея. Он был проповедником Евангелия. В начале войны, 41 по 45 годы, он был арестован за верность Господу и долгие годы до самой смерти Сталина носил арестантскую робу в зонах Караганды. Отпустили дядю домой смертельно больного. У него был рак, притом на стройке в зоне он упал с 27-метровой высоты. Помню, как он читал свою поэму в стихах, посвященную моей маме, ушедшей в вечность. Дядя Алексей знал маму с юности и очень ценил как христианку. Не могу себе простить глупого поступка, когда я, будучи еще далеким от Бога подростком, предложил ему однажды сыграть со мной партию в шахматы. С глубокой грустью он посмотрел тогда на меня. Вскоре он ушел в вечность. О дедушке Пушкове Петре Федоровиче хочется написать более подробно, так как он первый в нашем родстве принял евангельскую веру. Уверовал он в 1904 году, уже будучи женатым на Ефросине Тимофеевне, дочери зажиточного крестьянина. По природе дедушка был скромным и малоразговорчивым человеком. О том, как он уверовал, мне рассказал его старший брат Михаил. Мы с отцом посетили дедушку Михаила, когда я еще был совсем юным. То было время гонений на Церковь Христову. Пробуждение в братстве евангельских христиан-баптистов только началось. Дедушкин дом в селе Красная Нарковка стоял напротив сельского клуба. Вечером в его доме собирались верующие. Я тогда учился в музыкальном училище и был необращенным, но по просьбе отца все же взял скрипку. Папа аккомпанировал на двухрядной гармонике. Я играл на скрипке, а юная сестра Тоня Афонина чудесным сопрано пела христианские гимны. Исполнение Авеля было настолько впечатляющим, что, услышав пение, окна в доме были раскрыты, сельская молодежь хлынула в дом дедушки. Помещение наполнилось до отказа. Но дедушка не растерялся. Он велел юношам снять головные уборы и стал со слезами читать Евангелие, держа его в единственной руке. Вторая была ампутирована. Дедушке было уже более 80 лет, но голос его звучал по-юношески звонко, и огонь его проповеди зажигал холодные сердца. Покаялся ли в тот вечер кто-нибудь, не помню. Я сам тогда был еще очень далек от Христа. Меня манила мирская слава, музыка, поэзия, философия. И все же, скорее сердцем, чем разумом, я начинал тянуться к Христову свету. Утром прибежала испуганная соседка и сообщила, что председатель сельсовета с милиционером ходят по домам и расспрашивают, что за люди прибыли к Михаилу Федоровичу. Не желая встречаться с милицией, я спрятался на сеновале. А дедушке Михаилу учинили допрос и составили на него акт. Перед отъездом из Красной Нарковки у меня с дедушкой состоялся прощальный разговор. С тех пор я его больше не видел. Он вскоре ушел в вечность. Дедушка попросил меня остаться с ним наедине. Вероятно, он думал, что я уже обратился к Господу. Горячо помолившись со слезами на глазах, он сказал: «Если бы ты знал, дорогой внучок, как я рад видеть тебя служащим Господу. Я так виновен перед твоим родным дедушкой Петром, моим младшим братом. Посмотри на мой обрубок руки», — продолжал он. «Тебе, наверное, интересно знать, где я потерял руку. Бог отнял ее у меня. Бог любит меня, а с этой рукой он не мог меня взять к себе. Этой рукой я сотворил страшный грех, внучок мой». Он уткнулся бородой в мое плечо и заплакал, как младенец. Немного успокоившись, дедушка рассказал следующий эпизод из жизни своего брата. Уверовал дедушка Петр в селе Кононово, что на реке Оке. Спустя полгода после женитьбы он перешел жить к тестю. Отец дедушки, всеми уважаемый церковный староста, был большим ревнителем православной веры. Узнав, что Петр ходит в соседнее село на собрание к баптистам, мой прадедушка исполнился ярости. Вместе со старшим сыном Михаилом он стал избивать Петра, заставляя его пойти в православную церковь и перед всеми отречься от баптизма. «От истины отречься не могу», — тихо, но твердо отвечал дедушка. Его опять били, и окровавленного решили насильно притащить в церковь. «Я ухватил его за шиворот, а отец за волосы», — продолжал дедушка Михаил. «И так через все село волокли его. Отец в неистовстве кричал: „Смотрите, православные, как надо расправляться с еретиком“». Дедушка Петр, хотя и был крепкого телосложения, но не сопротивлялся. Его затащили в храм перед началом службы. «Отрекись, окаянный!» — кричал прадед. «От истины отречься не могу», — все так же кротко, но твердо отвечал дедушка. Потом подошел священник и велел ему перекреститься. «Бог не требует служения рук человеческих. Меня спасает Христос, а не крестное знамение, выдуманное попами», — ответил дедушка. «Тащите окаянного из храма!» — закричал священник. И вот этой рукой дедушка Михаил опять показал на свой обрубок. «Я сильно ударил Петра и вытащил из храма». Дальнейшую историю поведала мне бабушка Ефросинья, которая после смерти дедушки Петра прожила еще 7 лет. «Мой отец», — начала свой рассказ бабушка Ефросинья, — «выгнал нас из дому. Мы ночевали в заброшенном сарае. Я упрашивала Петра не ходить пока к баптистам, но он не соглашался. Тогда я решила уйти от него и не губить свою молодость. Около 2 месяцев он жил в сарае один, прилежно молясь Богу. И Бог начал работу в моем сердце. Мне стало очень жалко своего мужа. Он был добрым и кротким, и я вернулась к нему. Потом, ради любопытства, я решила пойти с ним на собрание к баптистам. Мне понравилось. Вскоре я покаялась и приняла крещение. Когда у нас родилась первая дочь Мария, мой отец, жалившись, разрешил нам занять 1 комнату в его доме, пока мы достроим свой дом». Так уверовали дедушка Петр и бабушка Ефросинья. Их первая дочь стала моей мамой. У дедушки с бабушкой было 13 детей, но все они, кроме старшей и младшей дочери, умерли в детстве. Перед войной, 41-45 годы, дедушку с бабушкой постигло большое горе. По неизвестной причине дотла сгорел их дом. Из вещей ничего не удалось спасти. Они решили уйти из села. Старшая дочь была уже многодетной матерью и жила в Коврове. К ней-то и пришли дедушка с бабушкой с узелком в руках, в котором помещалось все их имущество. Младшая дочь Татьяна осталась жить у своей старшей сестры Марии, так как ей нужно было учиться, а дедушка с бабушкой через некоторое время поселились в 25 километрах от Коврова. Местность называлась Вьюнкой по названию ручья, который протекал там и впадал в Клязьму. Река в то время была судоходной, и дедушка стал работать бакенщиком. Очевидно, сам Бог предусмотрел все это, чтобы спасти нас от голодной смерти в военные и послевоенные годы. До чего же красивым был тот незабываемый уголок природы? Может быть, это всего лишь идеализированное представление детства и юности? Однако, объехав Польшу, Германию и весь бывший СССР, я не нашел более прекрасного места. До сих пор я с каким-то трепетом вспоминаю и мысленно созерцаю ту красоту. Там я научился понимать особый язык природы, который передается только музыкой или поэзией. Дедушка едва ли наслаждался той красотой. Тяжелый, изнурительный труд был его уделом до глубокой старости. Сначала он вырыл землянку, в которой прожил с бабушкой 5 лет. Потом дедушка один построил небольшой домик. Помогать ему было некому. так как моего папу взяли на фронт. Я только родился, а моей старшей сестре исполнилось 8 лет. Этот одинокий домик на берегу живописной реки, окруженный с трех сторон лесом, так и остался на всю жизнь в моей памяти. В нем дедушка с бабушкой дожили до глубокой старости. А когда дедушка стал нетрудоспособным, тетя Таня перевезла своих родителей в село Русино. Дальнейшее повествование о дедушке с бабушкой тесно переплетается с жизнью моих родителей.